Радио, с которым вырос. Радио России, Иваново.
Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день. Вас приветствует Александр Павлов и звукооператор Александр Шкрет. Сегодня замечательный день, сегодня 19 августа, понедельник, 11 часов 22 минуты на часах. И сегодня хотелось бы поговорить о Ивановской писательской организации. И мы приглашаем всех присоединиться к нашей беседе. Звоните нам по телефону 93-69-20. WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите в мессенджеры плюс 7-930-345-55-05. И по хорошей доброй традиции ВКонтакте идет прямая видеотрансляция. Нас, нашего гостя, можно увидеть, написать свои комментарии, вопросы. Я обязательно их задам во время эфира. И также по окончании эфира видеотрансляцию можно будет увидеть и ВКонтакте в группе «Радио России Иваново». А так напоминаю еще раз, телефон 93-69-20. И сегодня мы говорим о 90-летии Ивановской писательской организации. Вообще говорим, кто такие писатели, писатели нашего края и вообще как стать писателем. Вот обо всем этом нам расскажет замечательный человек у нас сегодня в гостях, член Союза писателей России, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления и Ивановского государственного химико-технологического университета Алексей Федотов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, ну вот мы начали с рассказа о писательской организации. 90 лет, я уже упомянул вот эту фразу. 90 лет, это, ну, на самом деле, это практически вековая история, это громадина. Мы понимаем, что не каждая организация может продержаться, потому что столько разных событий и в нашей стране, и строй менялся, и менялись условия жизни. Давайте, если вы не против, наших радиослушателей наполним информацией об истории нашей замечательной писательской организации.
Ну, она появилась как раз в августе 1934 года, когда появился Союз писателей Советского Союза, да, и тогда же появились вот областные отделения, Ивановская промышленная область тогда, в 1934 году, напоминаю, была не как сейчас, гораздо а намного шире. Больше, да, туда входили и Владимир, и Кострома, и Ярославль до 1936 года, соответственно, вот эти все отделения, которые находились на этих территориях, они тоже входили в Ивановскую писательскую организацию, как такие кружки своего рода. А вот потом уже выделилась вот в 1936 году Ярославская область отдельно, да, а Владимирская уже это было позднее, да, в 40-е годы. И, соответственно, выделились там писательские организации. А Ивановская, она получается вот в этом Верхневолжье, она как старейшая за счет этого. Вот. Здесь много было очень известных литераторов, связанных с Ивановской землей. И имена некоторых из них увековечены даже в названиях городов. Ну, вот, например, город Фурманов. Да, это вот бывший Середа, носит имя такого известного писателя, которого, ну, наверное, прославила книга о Чапаеве. Вот. Он не входил в Союз писателей, да, поскольку он раньше был, да, но он связан с нашей вот землей и связан названием этого города теперь вот и современной историей. Имена поэтов, писателей носят улицы, да, например, Лебедева, да, Шошина. Вот у нас есть литературный сквер в Иванове, где писатели тоже стоят бюсты. Вот. И вообще, если мы возьмем советское время, то отношение к писателям, оно разительно отличалось от того, которое появилось в 90-е годы. То есть тогда говорили, что писатели – это инженеры человеческих душ, это люди, которые формируют человека через вот те свои произведения культуры, которые они создают. И, соответственно, государство, оно, в общем-то, с вниманием относилось к тому, что писатели пишут. И, с одной стороны, вот эта содержательная цензура, она была очень серьезной, а с другой стороны, писатели пользовались государственной поддержкой, очень большой. Вот. Но если сейчас посмотреть, то ведь, по большому счету, вот эти издательства, которые формируют издательскую повестку, они же все равно вводят свою цензуру, то есть они принимают то, что им выгодно, то, что, как они считают, продастся. И, в принципе, ну, вот эта издательская политика, она во многом, ну, где-то можно сказать, вредительская, да, потому что она способствует отуплению людей, то есть издается очень много такой литературы, которую человек прочитал, и через день он забыл, что он читал.
Взял книжку, выбросил.
Да, и фактически... Проехал вот, метро. А, например, многие такие, ну, действительно, есть сейчас и серьезные литературные произведения, в том числе и в глубинке, которых просто, ну, не замечают. Вот если посмотреть, например, нашу Ивановскую писательскую организацию, она на самом деле немногочисленная, вот это Ивановское региональное отделение Союза писателей России. Его уже 30 лет возглавляет бессменно Юрий Орлов. Вот. Ну, Юрий Васильевич – это человек, наверное, который сыграл большую роль вообще в том, что она сохраняет свою эту деятельность, потому что, вот представляете, он когда избирался вот на этот пост, как это тогда называлось, секретаря вот этого отделения, он был, это, ну, лестное такое место, то есть это писателей тогда и награждали.
Ну, 30 лет назад, по-моему, вообще другая страна была.
Да, и были, ну, материальные разные поощрения им, и поддержка государственная, она была очень серьезная. То есть, ну, для сравнения, многие писатели, они награждались и государственными орденами, и медалями, и даже в конце 90-х годов еще многие вот из наших писателей стали заслуженными работниками культуры Российской Федерации. То есть, вот это было. А потом вот, ну, на протяжении последних, я думаю, лет 25 в Ивановской области на государственном уровне писателей практически не отмечали. Ну, по-моему, только вот как раз Юрия Орлова, да, благодарственным письмом президента отметили. Вот, а больше нет. И, конечно, вот когда он приходил, это было место престижное, это было место, где человек получал зарплату, где у него был оплачиваемый помощник. Вот, а он буквально вскоре оказался в таком положении, что он на свою пенсию военного человека, он работал в МЧС в системе, ну, это тогда МВД было, преподавал в пожарном институте, тогда пожарное училище, да, вышел в отставку подполковником, и он вот на свою пенсию очень многие издательские проекты сам, в общем-то, даже реализовывал, и вся его работа, она вот эти десятки лет на общественных началах, то есть вот этот энтузиазм, за счет которого многое сохранилось, и, конечно, бывает обидно, что вот потом, может быть, кто-то придет, как раз будет получать какие-то преференции, да, а вот этот человек, который, ну, заслуживает то, чтобы о нем сказали. Ну и много других есть, конечно, писателей. Вот недавно юбилей был, Лариса Счастная, Лариса Ивановна Счастная, заслуженная работник культуры Российской Федерации, тоже известный такой литератор еще советского времени. Вот. И, конечно, у нас, ну, десятки людей, о ком можно говорить. Некоторые, кстати, связаны с журналистикой. Да? Ну, например, вот тоже Виктор Григорьевич Соколов, да, тоже это, который создавал Ивановскую газету, Андрей Юрьевич Голдунюк тоже был связан с этим изданием и до сих пор связана, Марина Юрьевна Москалева, которая была редактором «Рабочего края». Да? Кто-то связан у нас с преподаванием в медицинских учреждениях. Например, Александр Сергеевич Шестунин, это медицинский университет. Наталья Мануэловна Менендес, она преподавала в медицинском училище в Кинешме. Вот. Ну, из профессоров, когда я поступал на строе, было, вот сейчас я один в живых остался, а вот Леонид Николаевич Таганов, конечно, был известный такой и исследователь истории литературы, создатель, наверное, первой истории ивановской литературы, большой такой книги. Станислав Григорьевич Смирнов, безусловно, тоже это доктор медицинских наук, но в то же время талантливый литератор. Вот у него и сын, и внук, они доктора философских наук. Ну, можно очень много говорить, конечно.
Да, эфир, кстати, к сожалению, у нас вот не такой большой. Очень много замечательных людей, заслуженных, которые работают и пишут сегодня в том числе. Да, но вот хотелось бы уточнить момент. Мы говорим сегодня о 90-летии. Вот организация тогда, в советский период, может быть, в начале становления, да, может, там, 80 лет назад, и, ну, организация сегодня, в принципе, вот разница какая? Большая насколько?
Да, конечно. Но вот представляете, когда есть, например, бюджетное финансирование, да, и когда вот есть, например, какие-то вот государственные проекты, да, в рамках которых писаться, да, то, соответственно, работать очень легко.
То есть 90 лет назад организация максимально поддерживалась, потому что писатели нужны были как идеологи, да?
Да, безусловно, да. А сейчас это отмахивается, то есть это, ну, считается как такая, в общем-то, не очень понятная организация, зачем они нужны. Вот, но и даже вот в этих условиях, вот посмотрите, ведь вот у нас, например, Нина Матвеева, да, вот Светлана Алексенко, да, они вот организовывали литературные клубы для молодых литераторов на базе писательской организации, проводили вот эту большую работу. Например, Игорь Анатольевич Безрук, он очень активно участвует в том, чтобы привлечь сотрудничеству других литераторов других регионов, в том числе Донбасса, вот этих новых российских регионов. Например, такой в Москве выходит литературно-исторический журнал «Александр», он вот организовал целый выпуск, был посвященный творчеству ивановских писателей. И то есть вот в Москве тоже это почитали. То есть, видите, сейчас это происходит за счет энтузиазма, за счет позиции отдельных людей, которые вот проявляют такую активность.
Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорим о писательской организации. Ивановской писательской организации в августе исполнилось 90 лет. Достаточно большой такой крупный юбилей. И мы одни из самых таких старейших в нашем регионе писательских организаций. И все равно они продолжают работать. И действительно, писатели – это замечательные люди. Это люди с хорошим русским языком. Это люди действительно с хорошей, доброй фантазией. Это прекрасные творческие люди. Люди, которые действительно продолжают писать. Как вообще стать писателем? Если мы говорим о писательских организациях, это объединение писателей. Но вот если перейти в частность, как вообще стать? С чего начинается? Это вот написал 12 произведений, стишков небольших, вот ты уже писатель. Как это происходит?
Сейчас в интернете очень много таких курсов, как там написать бестселлер за 30 дней, как там стать писателем там за одну неделю. И тому подобных. Ну, я считаю, что все-таки то, что сгенерирует, например, компьютерная программа, или то, что человек, уподобляясь компьютерной программе, сгенерирует сам, следуя вот этому шаблону, там вставляя, например, какие-то слова в нужные места.
Вставь прилагательные.
Да. Вот. Ну, я не думаю, что это на самом деле литература. В какой-то мере, наверное, все-таки писатель – это определенной мере призвания. Должно быть у человека к этому. Ну, мне так кажется, это мое субъективное мнение. Мне вот самому, например, хотелось писать, еще когда я был маленький, уже вот 5 лет где-то я научился что-то писать, и мне уже хотелось стать писателем, где-то вот 5,5 лет, я помню, что-то еще печатными буквами писал первые книги, и вот думал, что вот я буду писателем.
Ну, так вот.
Вот. Но потом уже вот, конечно, советская школа, там дурь хорошо из людей выбивали, вот, и на такое порядочное время мне пришлось об этом всем забыть, и уже первые книгу я выпустил после того, как стал доктором наук. Вот это было в 2010 году, историческая повесть. И вот с тех пор как-то вот так они пошли, стали выходить одна, другая книга, причем разные. Там были исторические произведения, был реализм, было фэнтези, фантасмагория. То есть в самых разных жанрах я попробовал. Ну и некоторые из них были востребованы, они, в общем-то, издавались, ну, не то, что вот я сам искал деньги, а даже вот как-то бывало, что вот одна, например, у меня был роман «Кожаные ризы», вот я его только закончил читать, и мне буквально через день один человек предложил издать 1000 экземпляров для того, чтобы их просто раздарить. О. Еще помню, заставили меня автографы на них писать, на всех. Так. Вот, ну, переводы тоже были, да, на разные языки. Здесь и китайский, и английский, и немецкий, испанский, армянский, грузинский, белорусский, калмыцкий. вот, арабский, то есть 9 языков на сегодняшний день перевода есть. Самое приятное было, конечно, это вот перевод на испанский язык. Женщина в Эквадоре случайно прочитала в интернете мое произведение, ее так заинтересовало, она решила для Латинской Америки сделать перевод. Но это нигде не было издано, но, во всяком случае, тоже перевод мне переслали через общих знакомых. И, ну, это, конечно, было, ну, наверное, признание, да, потому что когда человек так вот инициативно проявляет себя, что не просто прочитать книгу, не просто отзыв какой-то написать, а перевод сделать, да, то, ну, я считаю, это, конечно, признание для писателя.
Алексей Александрович, подскажите, а вот... Как оно пишется, как это происходит? Это в голове есть шаблон какой-то определенный, что вот надо сейчас вот к этому подвести, к этому подвести, к этому подвести. Или оно вот как реченька течет в голове, откуда-то приходит вот эта информация, и ты просто записываешь, записываешь, записываешь. Как проходит работа над произведением?
Опять же, наверное, я думаю, у всех по-разному. Вот. Но у меня было и так, и так. То есть у меня были, например, какие-то вот книги, которые я, ну, знал, что вот нужно написать потому-то, потому-то. Да? Вот, ну, как вот я же ведь писал и сколько и диссертаций, да, и монографии, и статьи научные, и, в принципе, биографических очень много книг было, и, например, книг каких-то документальных. Вот. Ну, и это все понятно, да, как это все писать. А, например, же в отношении художественных произведений, то были тоже вот такие, когда это все понятно, как писать, а были такие, что вот оно вот приходит просто, да, и вот нужно это записывать. Вот я сейчас это не записал, завтра я уже не вспомню, что это. Я даже не знаю, что там дальше будет. То есть вот я некоторые, у меня были книги, я их писал.
У вас как в сериале было, то есть у вас серия готова, а продолжение еще не знаете.
Примерно так, да. Интересно. То есть были такие вот, да, и буквально за несколько месяцев они появлялись вот в книге. Вот пару раз такое было, да.
Дорогие радиослушатели, у нас сегодня в гостях член Союза писателей России, доктор исторических наук, профессор Иванского филиала Института управления и Иванского государственного химико-технологического университета Алексей Федотов. Алексей Александрович, мы говорим сегодня о писательской деятельности, а вот когда вы поняли, осознали вот тот момент, что вы действительно уже писатель? Ну, понимаем, что это же не после первого произведения, наверное, появилось. Или просто книгу закрыли, все, я писатель. Как это вот?
Ну, наверное, когда справка появилась, да. То есть меня приняли как раз 80-летие было Ивановской писательской организации, и вот меня в 2014 году приняли в Союз писателей России. Ну, и я рассматривал, что это как бы такое квалификационное признание, что я являюсь писателем, поскольку есть вот такой документ. Вот на самом деле у нас не очень большая писательская организация Иванова, около 30 человек всего в Ивановском отделении Союза писателей России. Есть еще у нас отделение Российского Союза писателей в Иваново, тоже вот Ян Брунштейн является его председателем, тоже там есть очень такие хорошие литераторы, серьезные такие Дмитрий Лакербай, Софером, вот, но, в общем-то, исторические, которые связаны вот изначально с Союзом писателей СССР, вот это Ивановское отделение Союза писателей России.
Так, а чтобы войти вот в состав этих замечательных людей, стать членом Союза писателей России, что нужно предоставить? Информацию или написать одну, но такую бестселлерящую, или 28 книг нужно? Сказать, что вот у меня несколько книг, они все изданы. Вот. Как идет этот путь признания уже Союзом писателей того, что ты являешься, да, писателем и имеешь право входить в круг избранных?
Ну, творческие люди, они как-то, как вот я заметил, ревностно относятся к тому, чтобы других принять в свое число, поэтому, ну, формальные как бы критерии, они на самом деле не такие вот сложные, чисто с формальной точки зрения. Там, ну, определенные книги, публикации литературные, вот, и 3 рекомендации от членов Союза писателей России. Вот. А вот неформальное как раз вот это обсуждение идет, то оно бывает... Ну, продолжается годами, прежде чем к человеку привыкнут, посмотрят, насколько он серьезно настроен, насколько он к этому серьезно относится. То есть, как бы вот творческая среда, она, ну, не очень быстро принимает новых людей в свой состав.
То есть, это не, да, это дело, процесс не быстрый. И у вас, получается, вы начали говорить, что писать вы начали не сразу, как мечтали, не сразу с 5 лет. Вот, прошло определенное время, но когда у вас появились ваши произведения, ведь вы сказали, что были переводы, переводы на разные языки – это одно, а ведь помимо этого еще и были экранизации, если так можно назвать. Ну, ваших произведений.
Экранизации как
это
бы...
Это тоже как признание писателя уже.
Да,
получается.
Это, безусловно, очень большое дело. Но экранизации как таковых не было, но был спектакль по моему роману «Кожаные ризы». Его поставили в Фурманове, Фурмановский народный театр. Там Лев Ульев, режиссер. Вот. И они действительно сделали очень хороший на час 10 такой замечательный, я бы сказал, спектакль по роману. Я удивился, как они вот в такое короткое время смогли столько смыслов ужать. То есть, ну, действительно, и потом это молодежь, ведь это молодые люди, некоторые даже школьники участвовали в этой постановке. И они это все как бы на таких своих началах, без какого-то финансирования. То есть я был просто в восторге от этого. А потом вот этот спектакль посмотрел вот Кинешемский, наш такой замечательный режиссер Владимир Александрович Баландин, тоже 30 лет, кстати, Кинешемскому театру юного зрителя, такой уникальный тоже авторский театр. И вот он посмотрел этот спектакль, он захотел прочитать роман, говорит, а вот я бы по-другому это сделал, да? И вот он пока написал как бы сценарий для будущего спектакля, вот, но у него театр юного зрителя поставить там нельзя, но, может быть, какой-то театр заинтересуется. То есть это, конечно, всегда очень подбадривает, потому что, ну, жизнь, она, понятно, тяжелая. То есть человек, вот он, например, написал книгу, но нам же надо всем жить как-то, да? У нас у всех свои обязанности, там то, за что мы отвечаем, нам работать надо еще не только книги писать. И понятно, что вот вроде бы не до этого, да, а вот когда каждый раз такой интерес проявляется, это все-таки дает силы и энергии для того, чтобы продолжать вот этот творческий процесс. И, ну, вот еще как бы вот радио, да, аудиоспектакли, тоже вот я бы отметил, два очень хороших было сделано в Москве. Это Виктор Золотонок организовал, как, в общем-то, режиссер этих аудиоспектаклей. И вот, например, «Николушка», там принимали такие известные артисты московские, как заслуженный деятель искусств Никита Астахов, как заслуженная артистка России Татьяна Белевич. То есть, ну, такие вот, ну, на очень высокопрофессиональном уровне такие были сделаны аудиоспектакли.
Алексей Александрович, наши радиослушатели присоединяются к нам. Я прошу вас надеть наушники. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, уважаемый Алексей Александрович, у меня такой вопрос. Я, конечно, человек, ну, далекий, может быть, от литературы, но, может быть, что-то не так спрошу, но меня интересует вопрос приобретения вот книг наших ивановских писателей-поэтов. У нас замечательные литераторы прошлого, и Ивановское радио проводит очень интересные передачи. Недавно вот о Дмитрии Кедрине чтения литературные идут, и это очень интересно, но приобрести вот эти книги наших писателей, это очень сложно. Ну, что-то у нас есть, конечно. Вот где, как? Вот была мощная выставка московских издательств, недавно ярмарка была. Мы там не нашли вот местных. Вот как все-таки приобретать? Или это только через интернет?
Спасибо большое.
Да, очень хороший вопрос. Дело в том, что действительно ведь нет государственного заказа, и, соответственно, нет вот этого распространения такого. И поэтому многие вот издают книги очень маленькими тиражами. То есть бывает, ну, и 50 экземпляров, бывает даже и меньше. И, соответственно, ну, они уже являются раритетами после своего выхода. Наверное, лучше с авторами связаться, то есть уже вот непосредственно тех людей, чьи книги вас интересуют, они вам ответят, если они в бумажном виде. Ну, как правило, у авторов есть в электронном виде, они их, ну, достаточно свободно рассылают.
А с Союзом писателей можно связаться, чтобы найти контакт с автором, вот выход на автора, если он находится в Союзе писателей России?
Дело в том, что, ну, будем говорить, Союз писателей России, если мы говорим про Ивановское региональное отделение, то, ну, вот здесь тоже вот на общественных началах Анна Вячеславовна Трефилова вот помогает Юрию Васильевичу Орлову, насколько может, вот какие-то часы она приходит. Ну, бывает, какие-то из членов правления Союза писателей России приходят, тоже какие-то часы там находятся в этом здании, кто может. по времени, ну, сам Юрий Васильевич. Вот. Но фактически это как бы такой вот системной работы, ну, что вот это как какая-то организация, где это вот с утра до вечера люди работают, но ее просто физически невозможно организовать. Вот. Ну, а так, да, контакты есть, они в интернете, можно это взять и связаться, я думаю, вам подскажут.
И еще такой лайфхак для всех любителей читать: в любом случае, по закону нашей страны, любое издание, оно должно передаваться еще и в библиотеку. Вот. Поэтому, я думаю, в научной библиотеке, в Ивановской областной научной библиотеке, можно найти все варианты изданий, которые печатались нашими писателями, поэтому можно попытаться еще обратиться к ним и там в читальном зале, и в каких-то вариантах. То есть обязательно найдется то издание, даже если малым тиражом выпускалось, но официально, если оно выпускалось, то оно должно находиться.
Да, там. В Ивановской Центральной универсальной научной библиотеке.
Да. Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорим о 90-летии Ивановской писательской организации. Сегодня говорим о том, как стать писателем. Вот, и, может быть, какие-то есть, ну, не инструкции, еще раз говорю, а вот с чего начать? С чего начать? Человек вот хочет писать, или, может, у него есть какие-то вот уже даже какие-то главы какого-то вот произведения. Вот вы, как человек, который уже и писали, и уже и вас и ставили, и сейчас вот аудиокниги мы уже озвучили, что есть. Может, вы подскажете, как начинающему писателю еще раз взять в руки перо, скажем так, и двигаться вперед уже по писательской деятельности вперед?
Ну, здесь нужно понимать, что если человек думает, что вот он сейчас напишет книгу, и сразу ему там 100 миллионов за это заплатят, это и он будет такая медиа-персона, которые будут журналисты бегать, снимать везде, приглашать, то, скорее всего, этого не произойдет. И даже вот мы посмотрим такие вот эти раскрученные писатели, как ну, Джоан Роулинг, например, да, она же получила признание достаточно поздно. И вот этого Гарри Поттера тоже сначала отвергали. Вот, поэтому ну, нужно запастись терпением, нужно спокойно относиться к тому, что не всем может понравиться то, что человек написал. Люди могут говорить, что вот это плохо, это плохо. То есть субъективно такого отношения никто не отменял. Вот. Другой вопрос, ведь, ну, что есть, конечно, какие-то правила языка, да, правила изложения. И опять же, ведь есть книги, например, да, где, в общем-то, со всеми нарушениями правил и орфографии, и грамматики, и всеми нарушениями правил языка, но они, в общем-то, признаны мировой как бы такой культурой. Ну вот, Улисс, например, книга. Вылетел из головы автор английский. Вот. И там даже есть, например, целая глава, где даже нет пробелов между словами. Вот. И фактически вот такое, как в эпоху постмодерна, оно тоже как бы имеет место. Вот. Но я считаю, что мы должны все-таки ориентироваться на нашу классическую литературу, на те требования, которые есть в русском языке, и мы должны писать, в общем-то, ну, соизмеряясь с этим. И, наверное, я думаю, надо писать так, чтобы было понятно, в общем-то, само изложение. Вот. Но, с другой стороны, литература, она как бы имеет право на загадку.
На загадку и творчество.
Да. Всё-таки. И потом ведь вот почему еще я стал писать? Ну, например, как историк я очень связан источниками. То есть каждое, например, слово, которое я пишу, оно должно иметь документальное подтверждение.
Подтверждение, да, конечно.
Если нет этих документов, которые подтверждают то, что я пишу, ну, соответственно, что я такое пишу? Профанацию, да? Я, значит, дисквалифицирую сам себя. Вот. А как писатель я могу писать, ну, то, как я посчитаю нужным. То есть это еще и возможность написать то, что человек не может написать, ну, например, как историк, как врач, еще как кто-то, да? Например, у нас вот есть молодой литератор, тоже Анастасия Кривошеева, она врач, и она написала книги, она не входит в Союз писателей России, но вот она две такие детские книги интересные написала, как бы истории изнутри организма человека, да, вот такое, что происходит внутри, да, там вот про диабет, например, одна книга, а другая там в целом про организм, и вот как это все происходит внутри человека, очень интересная книга, между прочим.
Ох, дорогие радиослушатели, видите, опять-таки фантазии, но подкрепленные данными. Мы все прекрасно знаем товарища Дюма Александра, который вот жонглировал историческими фактами, но книги-то выходили замечательнейшие. Вот, непосредственно все равно все было привязано к истории, и факты оставались фактами на самом деле. Но творческий полет мысли, он присутствует, поэтому никто не говорит, что все должно быть прям вот досконально. Все равно как-то есть же персоны, которые могут быть вписаны в исторические какие-то моменты нашей страны или всего мира, правда?
Ну, безусловно. И потом, если человек чувствует потребность писать, ну, я думаю, наверное, надо это записать. Другой вопрос. А потом он может это все, когда закончит, прочитать и подумает, а может быть, и не нужно это дальше двигать. Но, с другой стороны, ведь вот есть много писателей, которые уже вот при жизни не получили известность. Вот, а потом находили вот их рукописи, и они оказались востребованы, и тоже сотни тысяч людей их прочитали.
А сложно перечитывать вот первый черновик, который ты вот написал, такой сделал, а потом все это надо перечитать. Я вот, честно, в свои эти пионерские годы писал стихи, и я их перечитывать не мог никогда. Это ерунда какая-то, все время выкидывал. Но что-то писал, что-то такое.
Ну, здесь тоже есть разные подходы. То есть, есть такой подход, что, ну, как получилось, так и сойдет. Вот. А есть подход, что, ну, несколько раз надо это переписать. И вот, например, Николай Васильевич Гоголь тоже он подходил, да, к этому таким образом. Причем от руки он переписывал это все, потому что, когда идет вот это письмо от руки, то здесь задействованы очень многие такие моменты в организме человека. И он всплывает там одно, другое, третье. Я думаю, что возвращаться, наверное, стоит, безусловно, да, потому что первый набросок, он как бы именно как вот канва. А вот чтобы ее дополнить, расширить, ну, нужно к этому вернуться.
Дорогие радиослушатели, нужно к этому и возвращаться, и нужно писать. И если вы где-то там в какие-то годы начинали что-то делать, и у вас внутри вот тлеет вот эта мечта все-таки закончить произведение, или у вас есть написанные рассказы, романы, не надо останавливаться. Это творчество, и пускай оно живет в вас. И обязательно обратитесь, может быть, к людям, которые в этом живут уже. Вот у нас сегодня в гостях замечательный человек, Алексей Александрович Федотов, человек, который писал и который наверняка поделится с вами и своим опытом, и подскажет, может, какие-то проблемы. Я уже к вам, видите, направляю людей, собственно. Ну, а также мы всех направляем в Ивановскую писательскую организацию, 90 лет которой отпраздновали в этом месяце. Еще раз напомню, 90 лет в августе исполнилось Ивановской писательской организации. Это замечательные люди, и мы призываем всех читать, и мы призываем всех писать и заниматься творчеством, и это очень здорово. Спасибо огромное, что сегодня пришли к нам.
Спасибо, что пригласили.
Так подробно, ярко рассказали о своей работе. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был член Союза писателей России, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления Ивановского государственного химико-технологического университета Алексей Федотов. Спасибо вам еще раз.
Спасибо.
Эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона был Александр Павлов.